Дорогие друзья, давайте с вами продолжим. Значит, сейчас у нас достаточно будет сложная тема, поэтому я буду достаточно много цитировать, с одной стороны, отца Олега Давыденкова, с другой стороны, Священное Писание. Ну, после маленького, опять же, там, видения кое-что вспомню, что хотел бы сказать к прошлому нашему занятию. И переходя непосредственно к нашему разговору и подытоживая нашу предыдущую лекцию, беседу, я хочу сказать, что существуют и другие аргументы в пользу бытия Божия. Вот, я их кратко сейчас тоже, некоторые из них, вернее, обозначу, скажем так. Это прежде всего исторический аргумент, который говорит о том, что история не знает без религиозных народов. И онтологический аргумент, он очень интересный. Я вот тоже хочу о нем немножко чуть подробнее сказать. Этот аргумент говорит примерно следующее, что говорить о том, что Бога нет, логически противоречиво. Потому что, когда мы говорим о Боге, и когда мы мыслим это слово «Бог», то Бог – это что-то, что обладает бытием. Понимаете? То есть это некоторое абсолютное бытие. И как бы вот когда мы говорим, что бытия как бы нет, это в самом себе, вот в этой фразе заключается некоторое, ну, какое-то логическое неправда, скажем так. Ну, опять же, это такой, знаете, аргумент больше для, так сказать, очень умных людей, потому что, ну, скажем так, простому человеку он покажется некоторые тоже софистика, о которой мы говорили. Но, тем не менее, кто интересуется по этому поводу, есть замечательные лекции и у отца Андрея Кураева. Можете на Преданеру скачать, послушать. И опять же, статья есть там Франко замечательная. Ну и множество наших современных лекторов, популяризаторов, священников на эту тему высказать. Это достаточно все-таки интересно. Мы переходим к теме Бога. Ну, я сразу сделаю несколько важных как бы замечаний, которые я прошу пометить. Ну, во-первых, необходимо совершенно понимать, что Бога мы не можем исследовать. Там мы не можем говорить о Боге, находясь как бы в некой системе, которую Бог сам создал. Это, знаете, такая, ну, самая-самая простая там аналогия, это, не знаю, там, с аквариумными рыбками. Да, вот. И она очень далекая от того, что на самом деле существует. То, что Бог, так сказать, трансцендентен миру, а здесь все-таки другая. Но, тем не менее, вот, ну, может ли рыбка как-то в полноте даже теоретически размышлять об вот, там, устройстве человека, человеческой жизни и так далее. Ну, это как в каком-то смысле абсурдно. То же самое и даже больше по отношению к Богу. Поэтому, когда мы что-то говорим о Боге, мы говорим только то, что сам Бог нам открыл. Да? Это очень важная вещь. Что все, что мы знаем о Боге, не нами там придумано, не нами исследовано, а это то, что сам Бог нам открыл. И вот эта область божественного дела называется божественное откровение. Да. Опять же, ну, о божественном откровении есть целые лекции. Опять же, кто хочет с этим познакомиться, очень рекомендую Владыку Михаила Мудюгину. Ну, прекрасно это все изложено. Но это очень важный пункт. Если говорить о видах божественного откровения, то их тоже достаточно много. Да, опять же, мы можем там Владыки Михаила прочесть, и наивысшее Божие откровение – это личность Бога-человека, нашего Спасителя Иисуса Христа. Вот. Но мы сейчас, опять же, эту тему не исследуем в полноте. Если как-то будут вопросы, может быть, мы как-то коснемся в другое время. Нам важно подчеркнуть, что вот в нашем таком разговоре сегодня мы прежде всего оперируем и имеем базисом это Священное Писание. Это, опять же, несколько другой разговор, и о Священном Писании мы поговорим отдельно, но в нашей вот какой-то конструкции очень важно сейчас об этом упомянуть. То есть христианство говорит о том, что книги Библии – это не просто какие-то книги, которые написали замечательные авторы, хорошие, вот что-то от себя написали, мы теперь чтим. Христианство мыслит книги Священного Писания как некоторое божественное откровение. То есть Бог открыл что-то тем авторам, которые писали эти книги, они это изложили на бумаге, так сказать, мы это прочли, узнали и вот как-то оперируем. Ну, опять же, понятие откровения там шире, оно включает в себя и священное предание, и много других разных вещей, но это очень важно подчеркнуть. Теперь, когда мы говорим о том, что нам открыло Божественное откровение, мы должны подчеркнуть как бы очень важных три мысли. Вот. В принципе, эти мысли, они не три мысли, можно сказать, а одна. Вот. Но мы их, так сказать, для удобства нашего ума, мы их как бы распределим на три. Значит, первое, что, во-первых, Бог есть личность. Это очень важное и принципиальное понятие, да, что Бог есть личность. Определение личности сложно дать. Личность настолько уникальна, что когда кто-то говорит о личности, ну вот очень сложно. Мы практически, можно сказать, даже не имеем некоторого определения, что есть личность. Вот. И личность достаточно легко понять, когда она себя проявляет по отношению, скажем, к другой личности. Вот тогда можно о чем-то говорить. Но в нашем случае очень важно, когда мы говорим о Боге, знать, что Он личность. Потому что мы с вами знаем достаточно много религиозных систем, в которых Бог не является личностью. Это очень важно подчеркнуть. Есть, скажем, такое понятие, как там деизм. Да? Когда Бог – это всего лишь некоторая первопричина. Да? Бог дал, значит, соответственно, некоторое направление жизни, да, создал этот мир, некий толчок, и на этом его, условно говоря, функция закончилась. Да? Когда мы говорим о некой функции, понятно, что сложно говорить о каком-то личном бытии. Да, есть понятие, скажем, которое как-то немножко примыкает, имеет множество различных форм, это там пантеизм, да, который отождествляет в каком-то смысле Бога с природой. Да, то есть в природе есть вот некоторая такая, не знаю, как это даже обозвать, не знаю, жизненная сила, разумная, направляющая, которая вот что-то такое создает. Но как бы природе нельзя сказать там «ты», нельзя ей помолиться, нельзя вступить в диалог с этой природой, ничего нельзя сделать. Это вот, ну, нечто такое, безличное, что-то такое, дало толчок, пошло. В принципе, это достаточно все близко даже к таким атеистическим системам. А вот, в нашем же случае мы с вами знаем, из нашего какого-то молитвенного опыта, что мы даже к Богу дерзаем обращаться на «ты». Он личность, он близко. Там мы знаем Бога Отцом, он вот здесь. Мы говорим, вот там, Боже, там, не знаю, там, у меня такие-то проблемы, не знаю, я очень расстроен, я прошу твоей помощи, вот, я там, не знаю, имею какие-то даже, может быть, претензии по своему бытию. Понимаете, это вот очень личностный разговор. И здесь это, ну, такое тоже центральное понятие, которое мы, опять же, сейчас подробно не исследуем, но очень важно сразу его подчеркнуть. Второе понятие, которое надо сказать, и которое следует из Божественного Откровения, это о том, что Бог есть любовь. Это тоже необходимо записать. Бог есть любовь. Это очень важное откровение, потому что, по сути дела, это то откровение, которое отличает все другие религиозные системы от христиан. Нигде нет такого откровения больше. Только христиане говорят о том, что сущность Бога есть любовь. Не какое-то свойство, а непосредственно бытийная сущность Бога есть любовь. Понимаете? То есть он есть любовь. Такого нигде нет. Вот. На этом, как сказать, даже построены некоторые доказательства, да, вот некоторого, ну, скажем так, в кавычках, превосходство нашей религии. Да, вот, кто слушал, не знаю, там, профессора Алексеевича Осипова, или, опять же, этой темой интересуется, вот он достаточно подробно о такой вот красоте нашей религии, да, красоте нашего понимания Бога, он очень убедительно говорит. Вот, но здесь это важно подчеркнуть. И примыкающее к этому понятие заключается в том, что Бог, наш Бог, един по существу и троичен в лицах. Это одно из самых центральных понятий христианства. Это, не знаю, догмат, орос, как угодно назовите. Вот это нечто очень важное. Почему я говорю о том, что это примыкает к понятиям Бога как личности, Бога любви, потому что это действительно все очень связано. Потому что что-то непонятное, вы лучше, если что-то непонятное, не между собой, а там, ну, можно поднять руку, ничего страшного, мы на 3 минуты приведемся, я что-то могу прокомментировать. Да? Есть вопрос? Или это так? Так вот, Бог троичен, можно сказать, потому что он есть любовь, и Бог любовь, потому что он троичен. Это очень важно понимать. То есть сущность божества, что у нас есть 3 абсолютные по красоте, по совершенству, по своей любви личности, которые пребывают в полнейшем единстве. Вот такая красивая форма. Есть даже некоторые рассуждения, но они, опять же, не знаю, насколько они применимы к Богу, где говорится о том, что это очень как-то промыслительно, что Бог вот не один, потому что это какой-то замкнутости говорит, не 2 Бога, но даже 2 Бога плохо, не 2 личности в Боге, потому что некоторые противопоставления, а именно 3. Но в любом случае разговоры об этом, они смешны. Бог троичен не потому что он почему-то должен так делать, а потому что ему как бы так хочется быть. Понимаете, то есть вот так, такова его, не знаю, воля, таково его бытие. Значит, я вам еще раз сказал, что вот этот вот догмат о Боге как Троице, он не поддается некому рациональному осмыслению. Абсолютно. То есть, ну, по сути дела, если мы попытаемся выразить это на математическом языке, то мы должны написать на доске там 1 равно 3. Потом можно не спустить, 3 равно 1. Вот. Как бы абсурд, да? Говорили там, что для иудеи соблазн, для эллинов безумие. То есть для эллинов это действительно совершенно как 3 равно 1. То есть помыслить это нельзя. И мы с вами говорили, что Бог находится вне нашего мира, вне пространства, вне времени, вне материи. И как бы наш мозг, он это может, ну, так вот, так, в очень-очень большой абстракции к этому приближаться. Тем не менее, что очень важно, что христианство все-таки говорит о, я об этом дальше сейчас скажу, опять же, процитирую, о возможности познания Бога по его энергиям или свойствам. И вот в акте, скажем, причащения Христу, да, вот в акте вот такого диалога, собеседования, человек может все-таки прикоснуться к тайне Божественной Троицы. Вот. Ну, опять же, кто этой темой интересуется, опять же, так сказать, певец Святой Троицы из меня не очень, вот, и вообще это сложная тема, и мы с вами знаем, что, собственно говоря, в церкви у нас есть три человека с наименованием богослов. Это вот такие действительно певцы Святой Троицы. Да? Это Иоанн Богослов, да, который, собственно, раскрыл у нас в Священном Писании очень так ясно и конкретно, что Бог есть Троичен, что Бог есть любовь. Да? Это Григорий Богослов, великий Каппадокийский отец, который смог это выразить в терминах своего времени. Это было очень сложно, язык – это целая огромная проблема, которая на самом деле даже, так сказать, читать об этом достаточно тяжело любому человеку. Вот. И, наконец, святой Симеон Богослов, да, примерно там на рубеже тысячелетий, который вот был таким действительно певцом Святой Троицы, который действительно очень восторженно, красиво, богословски выверенно писал об этом тайне. Вот всех этих трех авторов настоятельно рекомендую. Может быть, у них не очень большие произведения, посвященные Богу Троице. Ну, так сказать, если у нас будет как-то в жизни есть время, чтобы немножко от суеты, и это лучше делать там, не знаю, не вечером, а с утра, вот, то можно некоторое время почитать. Это, мне кажется, будет нам на пользу. Да?
Сложно ли понятие «Бог есть любовь» отождествить понятие «Бог есть добро»? Отождествляется ли понятие «любви» «добро»?
Ну, вы знаете, мы для себя можем, для нашего как-то понимания, отождествлять, ну, все что угодно, в принципе. Но если мы возьмем даже словарик, как какое-то общее понимание, то все-таки это разные вещи. Вот, понимаете? И если мы говорим о любви, да, то мы говорим о действительно такой всепобеждающей любви Божией, к тому же даже человеку, что Бог посылает своего Сына единородного в этот мир, да, который становится человеком, выпостазирует наше как-то состояние, который умирает за наши грехи на кресте. Вот, то есть это такая жертвенность. С любовью связана и жертвенность, и много других таких моментов. Да? Когда же мы говорим о добре, то мы говорим больше о некой, ну, тут много градаций, но мы говорим о пользе, да, о добром отношении и так далее. И в принципе, в своей сути эти все понятия, они очень близки. Но все-таки это несколько другие грани. Да? Это, там, когда мы говорим о добре, это хорошо, там, нехорошо быть человеку там, одному. Давайте, так сказать, создадим ему помощницу, женщину, вот в Писании говорится. Вот. Ну, это тут вот тут любовь тоже к человеку проявляется, но это от другого. Да, конечно.
Бог един. А почему так делается акцент, что Иисус Сын Бога, ну, Бог послал Сына, а не там Иисус это воплощение слова? То есть своя сторона.
Ну, смотрите, мы пока еще не дошли до Иисуса. Мы еще рассказали абсолютную тайну, догмат, что Бог есть Святая Троица. Понимаете? То есть, смотрите, у Бога одна природа, как вот у всех людей. Но личности разные, это другие личности. Понимаете, это три личности. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Понимаете, личность. Каждой этой личности можно обращаться. У каждой из этих личностей свои отношения с другими лицами Святой Троицы. Там, скорее, это отношение любви. Да, мы можем в каком-то, опять же, приближении говорить о том, что Бог Отец рождает Сына, и Бог из Бога Отца, ну, как бы, исходит Святой Дух. Понимаете? Но мы должны понять, это всего лишь такие наши слова. Мы просто отделяем одно от другого. Что такое рождение? Что такое исхождение? Понимаете? Это такие совершенно немыслимые для нас понятия. Важно в том, что Бог есть три, ну, как бы, три лица. Понимаете?
Трудно воспринимается.
Ну, я вам еще раз, смотрите. Вы, как бы, поймите меня, вы не можете это воспринимать. Я не могу это воспринимать. Еще раз говорю. Это предмет веры. Вот когда мы с вами говорили о том, что там Бог есть, ну, можно убедительные аргументы привести, которые скажут нам, что, ну, с большущей вероятностью Бог есть. Когда мы говорим о Боге как Святой Троице, мы можем только в это вот верить. Мы можем верить божественному откровению. Бог так открыл. Я в дальнейшем сейчас еще раз говорю, процитирую Писание, вот, где об этом будет сказано. Но понять тайну, то есть мы хотим как-то разумно понять тайну ситуации. Я говорю, это бесполезно. Это мы не сможем. То есть приблизиться к этому пониманию мы сможем, если мы будем стараться уподобиться Богу. Да, если мы будем жить благочестиво, если мы будем свою жизнь сверять с Евангелием, если мы будем ходить в церковь и исповедаться, и причащаться, то не молить Бога, вот, прикоснуться к этой тайне, нас что-то может посетить, но мы не сможем это выразить словами. Вы можете это понять? Это, ну еще раз, в разумных смыслах это 1 равно 3. Понимаете, поэтому, еще раз говорю, вот это такая же тайна, как тайна Бога человечества Христа. По сути, у нас только две тайны, которые являются предметом веры. Все остальное можно вывести, рассказать, доказать. Понимаете, других тайн, две тайны. Но они абсолютно, ну, как вам сказать, не поддаются такому рациональному разложению. Понимаете? Вот опять же, о тайне, если Бога человечества Иисуса Христа, Бог – это абсолютный Дух, всемогущий, всеведущий. Ну, там опять, сейчас мы еще не дошли до этого, но дойдем. Человек – ограниченное существо, понимаете, в этом мире, со своими там правами. Ну, как можно соединить это? Вот. Для многих людей, для множества людей это было просто безумие. И греки не хотели об этом слушать. Иди гуляй. Понимаете? И, соответственно, это есть предмет веры. Да? То есть мы можем с вами проследить, посмотреть на Священное Писание, прочитать и видеть, что действительно Бог это человеку открыл. Да? И мы в это верим. Вот. Плюс ко всему, единственное, что нас может как-то поддержать в этом плане рационально, что здание вот такого домостроительство нашего спасения, да, вот христианской догматики, она достаточно стройная. И, ну вот, грубо выражаясь, для нас важно, чтобы Бог был Святой Троицей, для нашего спасения, для моего личного. Потому что если там Бог не Святая Троица, или Бог не, ну, или Иисус Христос не Бог и человек, то мое спасение призрачно, и вообще все плохо.
Это все воспринимается, что ли?
Это все воспринимается. Поэтому давайте, соответственно, а Троица...
Да.
Знаете что, подождите секундочку, давайте письменно запишите лучше, и мы пойдем. Итак, святые отцы утверждали, что не существует такое понятие, которого может наиболее точно выражать божественную сущность. Нельзя редуцировать наше знание о Боге к какому-либо одному понятию. Вот святитель Григорий писал, ну, Григорий Богослов, «Божественная природа есть как бы море сущности, неопределенное и бесконечное, простирающееся за пределы всякого понятия о времени и природе». А Бог настолько превосходит всякое понятие, насколько превосходит все сотворенное. И познание его недоступно не только для человека, но и для сил, ну, как говорится у нас, умные силы, ну, то есть для ангелов. Однако для святых отцов непостижимость божественной сущности вовсе не означала невозможности или недоступности богопознания. И тот же Григорий Богослов пишет, что невидимый по естеству делается видимым в действиях, усматриваемых в чем-нибудь из того, что вокруг него. А святитель Василий Великий говорил, мы утверждаем, что познаем Бога нашего по действиям, но не даем обещания приблизиться к самой сущности. Действия его к нам не сходят, но сущность его остается неприступной. Таким образом, учение о непознаваемости божественной сущности – с точки зрения святых отцов, вовсе не означает, что человеческое богознание, богопознание является ущербным. Конечно, знать Бога во всей полноте никто не может. Но познать Бога в его действованиях, в энергиях мы можем. И на основании этого мы можем получить вполне достоверное знание о нем. Ну, достаточное, прежде всего, для организации правильной духовной жизни. И здесь, может быть, стоит даже записать это учение святителя Григория Паламы о различии в Боге сущности и энергии. Григорий Палама – это такой святой, примерно 14 века. Палама. Это не книга. У него было много трактатов. Это его учение о различии в Боге сущности и энергии. А сущность и энергия Божия. Значит, какие положения? Ждем. Григорий Палама о различии в Боге сущности и энергии. Записали? Первое. Необходимо различать. Первое. Необходимо различать энергию божества. Энергию божества. Иначе можно выразить благодать. В скобках может быть. И сущность. Необходимо различать энергию божества и сущность. Второе. Энергия есть нетварная божественная благодать. Энергия есть нетварная божественная благодать. Ну, нетварная, несотворенная, значит. Нетварная божественная благодать. Она исходит из сущности. Эта энергия, она исходит из сущности. Но в своем исхождении от сущности не отделяется. Но в своем исхождении от сущности не отделяется. Но в, своей сущ... Но в своем исхождении от сущности не отделяется. Третье. Энергию можно именовать Богом. Можно в кавычках. Энергию можно именовать Бога. Энергию можно именовать Бога. Энергия – это особый образ бытия Бога. Энергия – это особый образ бытия Бога. Энергия – это особый образ бытия Бога вне собственной сущности. Образ бытия Бога вне собственной сущности. И последний, четвертый пункт учения святителя Григория. Причастность Богу, есть причастность Его энергиям, а никак не сущность. Ну, это учение, несомненно, имеет очень строгое обоснование Священного Писания. В Священном Писании мы с вами можем найти два вида высказываний о возможности для человека познать Бога. Одни говорят о полной недоступности Бога для нашего познания. Например, апостол Павел, послание к Тимофею 6:16, пишет о том, что Бог обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Или в книге Иова 36:26 один из друзей Иова говорит: «Бог велик, и мы не можем познать Его». Вот мы с вами из Ветхого Завета, из Нового Завета видим такие высказывания. С другой стороны, достаточно много в Писании говорится о возможности познания Бога, о возможности непосредственного видения Бога, о созерцании Его, ну и так далее. Например, у пророка Исаия, его знаменитое, не знаю, видение в храме или в тени даже, Исаия 6:5. «Глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Исаия 6:5. И Господь наш Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит, да, что Он говорит, что блаженные чистые сердцем, ибо Бога узрят. Да, то есть, видите, могут увидеть Бога, прикоснуться, познать Его, что такое увидеть. Да. Таким образом, мы видим, что в Писании есть две группы противоречивых, на первый взгляд, объяснений о познании Бога. Ну вот, святитель Григорий Палама как-то достаточно логично их объяснил. Да? Тут надо заметить, что взгляды Григория Паламы были одобрены на специальном соборе греческой церкви. Вот. Но так как это был 14 век, а вы знаете, что Вселенские соборы закончились намного раньше, то, так сказать, ну, какого-то 100% авторитета незыблемого мы им там, с одной стороны, присвоить не можем, но там с огромной долей вероятности, если когда-то будет там Вселенский собор собран, эти взгляды, скорее всего, будут одобрены. Ну, это я так на всякий случай сказал вам, чтобы тоже было правильное понимание. Ну, теперь мы поговорим о Боге, едином, значит, существе и, соответственно, о вот этих энергиях или свойствах Божьих. Ну, первое свойство – это самобытность. Это лучше вот, ну, свойство Божие записать. Свойство Божие – самобытность. Этим свойством за Богом отрицается ограниченность по началу и причине своего бытия. Оно означает, что Бог не происходит ни от чего другого, не зависит ни от какого другого бытия, и причину, необходимые условия своего бытия имеет в себе саму. То есть Бог есть причина самого себя. И вот свидетельство Священного Писания о самобытности Бога. Исаия 43:10. «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Иоанн 5:26. «Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Деяние 17:25. «Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Второе свойство Божие, о котором мы поговорим с вами, это неизменяемость. Этим свойством за божественной природы отрицаются все виды изменений, которые являются признаком относительного несовершенства. Через это свойство мы выражаем ту мысль, что Бог через проявление себя в жизни, в мире, ничего не утрачивает из того, что у него есть, и ничего не приобретает, чего не имел. Что он не совершенствуется и не возрастает в своем бытии. В Писании мы иногда можем встретить переменчивые чувства, которые приписываются к Богу. То есть в Писании можно встретить такие выражения, как «воспламенился гнев Божий», «Бог раскаялся в своих делах», ну и так далее. Христианская экзегеза, то есть христианское толкование Священного Писания с древнейших времен считает подобные места Священного Писания повествующими о промыслительной деятельности Бога применительно к способностям человеческого восприятия. То есть мы с вами должны говорить о том, что сообразуясь с человеческим пониманием, некоторые термины, которые определяются к Богу в том или ином смысле, они, можно трактовать их как некая такая редукция для человека. Вот здесь поступил вопрос, как можно объяснить, что такое любовь в определении «Бог есть любовь», так как в понимании человека любовь – это чувство. Понимаете, здесь достаточно сложный вопрос, но здесь, знаете, применительно к Богу мы сказали, что Бог неизмеримо нас выше. Да? Бог находится вне нашей нашей системы, там координат всего что угодно. Понимаете? Но Бог дает нам некое откровение. И Он дает нам образы, которые нам понятны и которые наиболее близко могут в нашем понимании, в нашем языке выразить вот эти свойства Божьи. Понимаете? Требовать чего-то большего, это бесполезно. Но в нашем понятии есть действительно любовь. Да? Любовь – это чувство. Любовь – это отношение. Да? Божественная любовь неизмеримо выше этого понятия, выше намного. Тем более, когда мы говорим о бытие Бога, что Бог в своем бытии есть любовь. Но у нас нет никакого другого понятия, никакого абсолютно, которое может ближе выразить этот момент. Нет просто. Поэтому мы выражаем этим словом, потому что оно наиболее близкое, наиболее точное, которое существует в нашем понятии, в нашем языке. Только так можно ответить на этот вопрос. Но говорить о том, что мы, называя это любовью, понимаем сущность, мы не можем. Мы сказали, она непостижима. Мы некоторое приближение. В Священном Писании много свидетельствует неизменяемости божества. В Ветхом Завете числа 23:19. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. У пророка Малахии 3:6. Ибо я Господь, я не изменяюсь. Новый Завет у Якова. Отца светов нет изменения и ни тени перемен. Следующее свойство Божие – это вечность. Надо записать. Этим свойством отрицается зависимость от Бога от условия времени. Оно означает, что Бог не зависит от условий времени, как формы изменчивого бытия. Такие понятия, как прежде, после, теперь и тому подобное, к Богу неприменимы, неприложимы, поскольку все это говорит о некоторых временных изменениях, которых у Бога, как мы уже сказали, не существует. Опять же, можно множество найти в Священном Писании строк о вечности божества и независимости от условия времени. Например, в 54-м псалме Бог называется «от века живущий». В 89-м «прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную от века и до века, ты Бог». «Ты, Господи, пребываешь вовеки». Значит, следующее свойство – это неизмеримость и везде присутствие. Неизмеримость и везде присутствие. Неизмеримость, запишите. Ну, везде присутствие, вездесущесть. Ну, это одно и то же. Этими двумя свойствами за Богом отрицается зависимость от пространства, как формы существования изменчивого бытия. Бог запределен миру по сущности, да, но во всем пребывает в своих энергиях. Вот святитель Иоанн Златоуст так пишет. Что Бог везде присутствует, мы знаем, но как – не постигаем, потому что нам доступно только присутствие чувственное и не дано вполне разуметь естество Божие. Ну, опять же, Священное Писание множество говорит о везде присутствии вездесущей Бога. Псалом 138. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и Ты там. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня». У Иеремии Бог устами пророка спрашивает: «Не наполняю ли я небо и землю? Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». Ну, все это тоже в достаточной степени абстракции, понимания человека, говорится. Ну, о свойствах Божиих мы немножко подытожим, но можно сказать, что есть еще большая группа имен, которые характеризуют отношение Бога к миру и человеку. Это Творец, да, то есть Создатель, то создал этот мир. Господь, ну, то есть это от корня господин, как бы властитель этого мира. Спаситель, да. Ну, опять же, эта тема для христианства очень важна отдельно. Ну, это, соответственно, тот человек, который спас мир, спас человека, даровал возможность спасения всем людям. Ну, и в том числе миру. Вот. Промыслитель. Да, Бог, еще раз говорю, это личность. Бог, по христианскому пониманию, постоянно промышляет о мире, о каждом человеке, вот, заботится о нем, подает какие-то, ну, знаю, случаи в жизни и так далее. Ну, также Бога можно назвать премудростью, да, Бог. Это свойство Божие, премудрость, разум, всеведение. Вот. Прокомментировать это можно так, что в человеке существует определенная дистанция между собственно разумом, то есть способностью мыслить, анализировать, и самим разумом или ведением. Иметь способность познавать и иметь знания – это как бы разные вещи. Да? А вот в Боге способность разумения и само разумение, они как бы совпадают. Да? То есть, ну, можно такую аналогию провести, что когда первый человек, Адам, был в раю, то Бог ему, так сказать, дал возможность наречь имена всему живому. Вот. И когда богословы толкуют этот момент, они говорят о том, что Адам не просто там называл, а он как бы проникал в сущность того иного животного и давал им название, отвечающее ему, ну, вот это какой-то глубинной характеристики этих существ. Это не просто некие абстракции. И, соответственно, в этом видится некое образ, подобие Божие. Вот такая вот всепроникающее знание. У нас остается там чуть больше 15 минут. Поступило уже еще несколько записок. Значит, тема эта еще нами не пройдена. Мы ее обязательно продолжим в следующий раз, а сейчас давайте все-таки на записки поотвечаем. Чувствовал ли Бог Отец те же страдания и физическую боль, как и Христос? Ну, опять же, мы немножко идем дальше, чем хотелось бы, но надо тут очень точно понимать, что вещь эта достаточно сложная. Значит, мы должны, во-первых, сказать следующее, что мы с вами сказали, что Бог есть абсолютный Дух. Он не изменяем. Да? Поэтому вот человеческие понятия страдания, физическая боль неприменимы не только к Богу Отцу, но и к Богу Сыну, и к Богу Святому Духу. Это вообще не о том. Мы имеем некоторую, опять же, совершенно немыслимую тайну. Да? Вот существование Бога-человека, да, существование воплотившегося в человечество Бога. Да? Соответственно, как бы самое, ну, как бы, это настолько глубокая тайна, что, честно говоря, сложно говорить об этом и что-то такое углубляться. Я вам сейчас не очень советую. Но если мы, так сказать, рационально будем вот так вот делить, если мы возьмем там какой-нибудь катехизис, еще какую-то книгу, то они, там будет так сказано, что все человеческие проявления относятся к человеческой природе Господа Иисуса Христоса, а божественный – божественный. Поэтому страдал Иисус Христос по своему человечеству, испытывал физическую боль по своему человечеству. Вот. А по своей божественной природе, он, не знаю, сотворял чудеса, да, ну и так далее, да, обладал каким-то всеведением и так далее. То есть общий ответ на этот вопрос, он достаточно прост. Да, не только там Бог Отец, но и Бог Сын и так далее, это все неприменимо. Да? Но здесь там опять же есть множество тонких моментов и, как вам сказать, опять же, это непостижимая вещь. И опять же, когда святые отцы там, на этих вот Вселенских соборах говорили о христологии, там нет как бы позитивного учения об образе соединения божественной природы человеческой в Иисусе Христе. Говорится все время о том, чем не является это соединение, чем не является Христос. Нет, там, не слитно соединился, не раздельно, с приставкой нет, но сущность не является. Поэтому там, если мы начнем копать совсем глубоко, то это будет просто сложно и, опять же, совершенно непонятно, непостижимо для человеческого мозга. Понимаете? Это все. Мы можем просто говорить, что это действительно великая тайна, действительно великая любовь Бога к человеку. Вот. И тому подобное. Но я еще раз, мне кажется, что эту тему, опять же, может быть, там, через 5, 6, 7 там, лекций, это как-то лучше уляжется у вас, и так как-то мы, может, побеседуем об этом на другом, что ли, уровне, так сказать. Подскажите, пожалуйста, что в Библии говорится о Троице и где это говорится? Ну, вообще говоря, нет, подождите. Я говорю еще раз, мы немножко не прошли, потому что я вам сперва рассказал о личности, о любви, но я как бы немножко заранее сказал, чтобы подчеркнуть главный момент. А о Боге как Троице мы еще поговорим, это прокомментируем обязательно. Но раз вопрос есть, вот свидетельство откровения о троичности лиц в Боге, в Ветхом Завете, Бытие 1.26, можете там проверить, запишите. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Слово «сотворим» стоит во множественном числе. То же самое Бытие 3.22. «И сказал Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Нас тоже множественное число. Бытие 11.6, где говорится о Вавилонском столпотворении. «И сказал Господь: сойдем же и смешаем там язык их. Слово «сойдем» тоже во множественном числе. 18 глава книги «Бытия» – это явление трех ангелов Авраама. В начале главы говорится, что Аврааму явился Бог. В еврейском тексте стоит Иегова. Авраам, вышедший навстречу трем странникам, кланяется им и обращается к ним со словами «Адонай», буквально «Господь», в единственном числе. Ну, это как бы такие, вы знаете, предвестники. Ветхий Завет – это там, как апостолы говорят, некое такое тусклое стекло, в котором говорится откровение. Ну, главное – это свидетельство Нового Завета. Значит, вот первая группа – это указание на троичность лиц без указания их различий. Ну, это, прежде всего, крещение Господа Иисуса Христа в Иордане от Иоанна, да, которое называется Богоявление. Вот у нас будет праздник зимой, называется Богоявление. Почему? Потому что все три лица Святой Троицы в этом явились. Да? Мы с вами знаем, Иисус Христос крещается, значит, глаз Бога Отца и Святой Дух нисходит в виде голубя. Да, вот. Далее у Матфея 28:19 Господь дает заповедь своим ученикам. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Видите, сам наш Господь Иисус Христос говорит, что надо крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ну и, наконец, мы с вами говорили о богословах, да? Говорили о первом таком вот, кто очень ясно как сказал, открыл, это Иоанн Богослов. Он взял, не знаю, смелость, вот какой-то был. Вы знаете, что апостол Иоанн называют еще апостол любви. Вот действительно, он был апостолом любви, и эта тайна Троицы ему как бы наибольшим образом открылась, что он смог передать это как-то человеческими словами. Он пишет, Иоанн, первое послание, 5:7. «Три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святый Дух. И сии три суть едина». И сии три суть едина. Ну, правда, должен сказать, что это место спорное. И в некоторых рукописях древних этот кусочек отсутствует. Ну, дальше еще есть достаточно много у нас, опять же, из Писания слов о Святой Троице, когда говорится о различии лиц. Да, ну, их-то достаточно много, и, опять же, все равно я об этом буду говорить, не хочет повторяться. Ну, в общем, мне кажется, того, что я процитировал, в принципе, вполне достаточно. Ну, а если хотите, опять же, ну, надо прочитать того же Иоанна, там достаточно популярно с первой главы, это все так говорится. Так. Уважаемый Александр, скажите, пожалуйста, если вы сказали, что разум находится вне мозга, а что такое ум? Ну, вы знаете, я не сказал, что разум находится вне мозга. У меня как бы никаких данных особых по этому поводу нет. Я не исследую, так сказать, мозг, как там нейрон. Я сказал, что есть предположение, которое делают, ну, не просто там кто-то, а нобелевские лауреаты, которые говорят, что непосредственно в своем, вот в человеческом мозге, вот этой коробке, они признаков разума не видят, потому что находятся вне его. Где он находится, они не знаю. Ну, по моей, опять же, по просто терминологии, для меня ум и разум – это там, ну, практически синоним. Я, может быть, они где-то в словарях как-то отличаются, но, как сказать, мне трудно оперировать чем-то большим. Просто вы должны понять еще раз, если возвращаясь к этому вопросу. Я вам что скажу? Что у нас есть некоторая группа элементов нейронов, много-много, одной коробки. И между ними есть некоторая связь. Значит, те, кто считает, что в результате вот этих передач некоторых импульсов от клетки к клеткам возникает разум и самосознание. То есть, ну, когда мы говорим разум, самосознание. Значит, они, соответственно, об этом говорят. И, соответственно, на основании этого можно говорить о некотором искусственном интеллекте. То есть подобную модель, да, чтобы посылались другу, можно воссоздать. И в каком-то смысле даже откопировать. Но если не сейчас, то в будущем. Вот. Те же, кто на это смотрит как бы без предвзятости, они говорят о том, что клетка там, разумного смысла не имеет. И, ну, грубо выражаясь, то, что мы видим в голове, это всего лишь шикарный, суперсовершенный компьютер. Но компьютером, я думаю, что вы понимаете, что он самосознанием компьютер не обладает. Это там в фильмах, там, не знаю, ужасов, можно где-то там катастрофы, разум всеми овладел, так сказать, ничего там случилось. Как бы это, знаете, количество перешло в качество. То есть то, что наблюдает сейчас в голове, это всего лишь просто компьютер. А где разум, непонятно. Вот и все. Вот. Значит, еще есть вопрос? Да, только чуть погромче.
Я почему? Ну, по поводу синергии существа, вы сказали, что Лама сказал, она исходит из сущности, но свое восхождение от сущности не отделяется, да, на втором путем.
Да.
Эта энергия, значит, особый образ, как я работаю, вне собственной сущности, нет ли здесь противоречия? Она, значит, исходит, то есть на пути пути не отделяется, и в другом случае сразу же она вне собственной сущности. Или это надо тоже принимать как навер? То есть она совсем просто вне, и как бы она наоборот в комплексе.
Знаете, что я вам на это могу сказать? Вещь эта очень сложная. Вот. Если читать самого Григорию Паламу, то совсем тяжело. Вот. Когда мы об этом говорим, то можно говорить, еще раз говорю, все-таки о некой абстракции. Мне, честно говоря, ответа на ваш вопрос нет. Я сам не понимаю. Вот. Нет, послушайте, я хочу сказать. И вещь, я как бы абстракции такого высокого порядка, о которой говорит Григорий Палама, я воспринимаю именно через некоторый практический смысл. То есть здесь очень важно понять, что по сути дела мы, вот смотрите, в Писании имеем некоторое явное противоречие. Так, ну если посмотреть. Мы, с одной стороны, Бог непостижим совершенно, а с другой стороны, Бог как бы узнаваем, постижим и так далее. И, так сказать, святитель Григорий, он, ну, там длительная, опять же, история этого разговора какого-то. Многие отцы там писали об этом, то все. Ну, он как бы вот как итог такого греческого богословия, он выработал эту как бы схему. Да? Значит, если говорить, ну, применительно к вашему конкретному вопросу, я думаю, просто там, ну, как бы частиц, как там, вне и не вне, можно просто сказать, если немножко о другом. Вне это первого порядка и вне второго порядка. Вот в первом порядке это не вне, это сама сущность. А если говорить о другом, это вторая сущность. Это примерно так можно рассуждать, там, знаете, когда говорят об ангелах. Да, мы с вами знаем, что они бестелесны. Но если мы читаем, скажем, отцов, есть некоторые к этому предпосылки, они говорят, что абсолютным духом, да, является только Бог. И по отношению к Богу ангелы обладают некоторой телесностью. Понимаете? Так вот, это с одной стороны здорово, так хорошо звучит, но по отношению, еще раз, к человеческому мозгу это все равно какая-то сильная абстракция. Что такое? Ну, для нас что ангелы? Ну, то есть, это, они же бестелесны. То есть, это что-то такое на уровне просто абстракции. Поэтому здесь важен именно простой вывод, что Бога мы можем познать в его энергиях, и это не что-то совсем далекое от Бога. Ну, знаете, вот я, допустим, обладаю каким-то свойством, ну, не знаю каким. Да, ну, нет, давайте просто человек. Вот человек обладает, допустим, там, добрым отношением ко всем. Он тут вежливый. Да? Вот Можно говорить, что сколько бы с человеком не общаться, сколько бы не общаться, это вежливо, это все свойство. Оно к человеку отношения вообще не имеет. Вот, вот такое его внешнее проявление. Понимаете? Это одна как бы точка зрения. А с другой стороны, можно сказать, что все-таки вот эта вежливость, она выходит из глубины личности человека. И видя там его вежливость, доброту, я как бы, ну, познаю именно его личность. Не какого-то другого, а именно его. Понимаете? Ну, это такая, опять же, аналогия. То же самое с Богом, что по проявлениям, по энергиям, свойствам Бога мы все-таки познаем не просто вот голые абстрактные понятия, там, всемогущество, любовь, просто, которая в стороне от Бога, а все-таки мы приближаемся, ну, вот, к личности Бога. Вот, собственно, все рассуждения святителя Григория, они на это рассматривают, что мы можем познать. Потому что там была другая позиция, мы его не можем совершенно. Он как был там где-то вдалеке, и все. Вот как бы это важный практический смысл, вот, да, для нашей даже, может, какой-то духовный, ну, опять же, это отдаленный, что мы можем с Богом непосредственно разговаривать, обращаться к Нему как к личности, познавать Его, Его проявлениях, Его ответе нам и так далее. Вот как-то так. Хотя, опять же, это сложно, и там много, допустим, в его, в принципе, богатом наследии много интересного, спорного, такого, знаете, вот примерно так. Еще вопрос. Все, молимся.